Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в седмицу 9 по Пятидесятнице. Программу продолжит краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни. Очередная беседа из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, «Слово нового исповедника Святой Руси», столетию со дня рождения святителя Афанасия Сахарова, продолжает этот час нашего вещания и завершит его передача из цикла «Пасха посреди лета». Радиостанция «Радонеж» с сегодняшнего дня повторяет цикл передач, который мы готовили к столетию со дня прославления преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотворца. Это совместная программа Радио Радонеж и Православного Свято-Тихоновского Богословского университета. Радио Радонеж вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 74-е зачало, 18-я глава, с 1 по 11 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто соблазнит одного из малых сих верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняют тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Ученики спрашивают Господа: «Кто больше в Царстве Небесном?» Христос идет ко кресту, и вместо того, чтобы спрашивать, как обрести им крепость и благодать, чтобы пострадать с Ним, они спрашивают, кто будет выше всех в царствовании с Ним. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Смирение — это то, чему труднее всего научиться, и мы не должны пренебрегать никакими возможностями для этого научения. Когда мы смотрим на дитя, мы должны смотреть на него взором Христовым. Он поставил его посреди них, чтобы они могли научиться от него. Взрослые люди должны дорожить общением с маленькими детьми. Мы можем не только учить их, но, глядя на них, учиться у них. «Истинно говорю вам, — говорит Господь, — если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Всякий грех уводит нас от истинного пути, и необходимо постоянное обращение к Богу, чтобы душа вернулась в первозданное состояние». Задавая свой вопрос, ученики были уверены, что им принадлежит Царство Небесное и что они будут первыми в нем. Господь хочет показать им опасность, гордость и честолюбие. Гордость низвергла согрешивших ангелов с небес, и нас поставят вне царства, если мы не покаемся. Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Лучшие христиане — те, кто смиренны. Они уподобляются самому Христу, к ним его наибольшее благоволение. Такие служители нужны Богу в этом мире. С такими служителями Он будет царствовать в вечность. И далее мы слышим слово Спасителя, которое следовало бы сегодня, наверное, начертать на всех улицах вместо растленных реклам и во всех телепередачах вместо рекламных заставок, а лучше всего на сердцах всех, кто еще называют себя людьми. «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Это прежде всего о непрерывно убиваемых прежде рождения детях. «А кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Это прежде всего о непрерывно убиваемых для вечности и взрослых, и детях. Все, что мы делаем другому человеку, Христос относит к себе. Даже принятие одного малого ребенка во имя Христова есть принятие самого Христа. И чем меньше те, к кому обращена наша любовь, тем большую любовь являем мы ко Христу. Грех соблазна столь ужасен, и вред от него столь велик, что лучше было бы этим людям претерпеть казни, которым подвергались худшие злодеев. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, говорит Христос. Мир лежит во зле, и никто не может избежать искушений. Но, будучи предупрежденными об опасности, мы должны быть на страже. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Праведный Бог взыщет с тех, кто губит драгоценные души, искупленные его кровью. Мы ответственны не только за наши дела, но и за плоды наших дел. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, говорит Господь. Мы уже слышали ранее в Евангелии эти апокалиптические образы, но, видимо, Господу необходимо снова и снова напоминать их нам. Мы должны быть готовыми расстаться с глазом, с рукой и ногой, со всем, что дорого для нас, если это является соблазном ко греху для нас. Что мы смотрим, что делаем, куда идем? Искушения, исходящие из нашего сердца, и внешние поводы для греха должны быть беспощадно отсечены. Не может существовать ничего и никого столь дорогого для нас, что мы не решились бы оставить ради сохранения нашей совести чистой. Ибо лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный. Но те, кто Христовы, те плоть свою распяли со страстьми и похотьми. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, — снова говорит Господь, — страшитесь соблазнить их. Малые сии — это прежде всего в буквальном смысле дети, а также все немощные вере. Так легко подтолкнуть их утратить невинность и направить по кривым путям мира. Мы не должны смотреть на них свысока как если бы нам было совершенно безразлично, что станет с ними. Мы должны быть внимательны к тому, что мы делаем и что говорим, чтобы не стать для них соблазном ко греху. Для Бога нет ни одного незначащего человека. Каждый человек у него на вечном счету. Ибо говорю вам, говорит Господь, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного. Это постоянное предстояние наших ангелов-хранителей пред Богом дает каждому из нас великую надежду. Но одновременно от того, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие, наша ответственность за спасение других неизмеримо возрастает. Потому святые отцы говорят, что это Евангелие относится не только к нашей личной жизни, но и к жизни всей Церкви. Если в Церкви кто-то оказывает дурное влияние на других, если он подает плохой пример немощным вере, если неверность его учению Христову и сомнительный образ жизни разрушают тело Церкви, этот человек должен быть исторгнут из нее. Церковь — тело Христово. И все то, что угрожает перерасти в раковую опухоль, должно быть хирургически удалено. То, что является соблазном для Церкви, должно быть отсечено, сколь бы болезненным это ни было. Потому и анафематствует Святая Церковь в день торжества православия всех еретиков, показывая, что они находятся вне Церкви. И каждый из нас этими словами Христа призывается к подвигу личного самоотвержения, а также к безусловной верности всем установлениям Христовой Церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. В эфире радио «Радонеж» – выпуск новостей общественной и религиозной жизни. Собор Рождества Богородицы Снитогорского монастыря с фресками XIV века передают Русской Православной Церкви. Об этом сообщили в территориальном управлении Росимущества Псковской области. Как отметили в ведомстве, решение принято в соответствии с федеральным законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. С ноября 2001 года собор Рождества Богородицы использовался Псковским государственным музеем-заповедником на основании договора безвозмездного пользования. Договор по взаимному согласию сторон расторгнут 17 июля. Между тем, псковская культурная общественность обеспокоена передачей церкви и собора с уникальными фресками. Например, депутат Псковского областного собрания, зампредседатель регионального отделения ВАПИКа Лев Шлосберг, направил обращение с требованиями приостановить процесс передачи и устранить нарушение законодательства по охране памятников культуры трем адресатам – прокурору, заместителю министра экономического развития, руководителю Росимущества и министру культуры России. Председатель Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева возмущена решением о передаче собора Рождества Богородицы, считая, что этим действием епархия демонстрирует свое тщеславие. По ее словам, церковь не с лучшей стороны показала свое отношение к памятникам. Напомним, что фрески Снитогорского монастыря начала XIV века интересны и уникальны тем, что они являются первыми именно псковскими фресками с отходом от канонической византийской традиции. С Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл поздравил митрополита Киевского и всей Украины Владимира с 20-летием служения в качестве первосвятителя Украинской Православной Церкви. Как сказал Святейший Патриарх в прошедшую пятницу на торжественном концерте в Национальном дворце искусств Украины в Киеве, за 20 лет предстоятельства служения митрополита Владимира Украинская Православная Церковь сохранила свою духовную силу, способность вести людей к спасению, свою любовь к пастве. Обращаясь к митрополиту Владимиру, Святейший Патриарх сказал, что юбиляр принял бразды церковного управления в трудное время, принял безропотно, с подлинной монашеской готовностью к самопожертвованию. Он назвал митрополита Владимира пастырем, готовым душу свою положить за паству свою, талантливым проповедником, богословом, учителем веры, выделив в качестве главной заслуги сохранение единства Украинской Церкви. В свою очередь, митрополит Владимир отметил, что каждый человек несет жизненный крест и должен без роптания, но с великой надеждой его нести. Указав на то, что цель человека – совершенствоваться на пути к Богу, он добавил, что с верой в Бога никакая беда не страшна. Группа известных писателей и публицистов открыла сбор подписей в поддержку уголовного преследования участниц группы «Пусть рают», устроивших скандальный перформанс в храме Христа Спасителя. Как отметили писатели Валентин Распутин, Владимир Крупин, Нина Бойко, Николай Коняев и другие, подписавшие заявление, мы уверены в том, что находящиеся под следствием экстремистки, совершившие сознательные надругательства над православной верой, православной святыней и чувствами православных верующих, обязаны понести соответствующее деянию уголовное наказание. Автор заявления возмущены появившимся ранее обращением деятелей культуры, которые, напротив, просили положить конец содержанию участниц перформанса под стражей. По мнению русских писателей, эти деятели лишний раз наглядно показали свою внутреннюю антихристианскую сущность, свою агрессивно-безнравственную природу и русофобскую направленность своей лжекультурной деятельности. Как написано в заявлении, интернет и все так называемые либеральные СМИ называют этих девушек элитой русской интеллигенции. В этом определении наиболее вызывающе звучит слово «русской», так как для русского сознания и русской души само хамоватое обращение этой чванливой «элиты» в кавычках и вся ее бескультурная и антиправославная деятельность оскорбительны. Писатели, авторы заявления считают, что арестованные участницы группы – преступные экстремистки, и что оправдывать религиозное кощунство могут только циничные деятели бескультурья и не имеющие за душой ни любви к России, ни уважения к ее тысячелетней истории. Признавая, что церковь не может вмешиваться в работу следствия и суда, писатели в то же время подчеркивают, что подлинные деятели русской культуры, истинные патриоты и православные общества не имеют морального права отмалчиваться и оставаться безучастными к антицерковной, антихристианской спланированной провокации. Литургия на Соборной площади Киево-Печерской лавры в прошедшую субботу, в день крещения Руси, собрала несколько тысяч верующих. Богослужение возглавили патриарх Московский и всей Руси Кирилл и предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир. Как сказал в своей проповеди после службы святейший патриарх, «Святой князь из язычника стал христианином. Он изменил жизнь всего народа своего. Именно через него вошла в это языческое племя Божья истина». По словам святейшего патриарха, народ до сих пор хранит это мерило истины, несмотря на то, что сегодня входят в мир различные соблазны. Нам говорят, что Евангелие ложно, что существуют иные повествования о Христе, другие истинные церкви, а не церковь, идущая от святых апостолов. Святейший напомнил, что в эти дни проходят торжества по случаю 20-летия предстоятельского служения митрополита Владимира на Киевской кафедре, избранного на Харьковском соборе. Он указал на то, что тот собор уберег Украинскую православную церковь от раскола, сохранил ее в общении со вселенским православием. Святейший патриарх Кирилл вручил митрополиту Владимиру в знак патриаршей любви, братского уважения и признательности во внимании к усердным миссионерским трудам в связи с 50-летием служения в Священном Сане и 20-летием предстоятельского служения орден святителя Иннокентия митрополита Московского первой степени. Представители православной общественности считают неприемлемой форму извинения, которую выбрали участницы группы «Пусть рают» для оправдания своего поступка в храме Христа Спасителя. Как заявил глава Союза православных граждан Валентин Лебедев,
Так называемые извинения являются ничем иным, как изощренной формой лицемерия. В понедельник на заседании Хамовнического суда одна из обвиняемых, Надежда Толоконникова, назвала акцию в храме этической ошибкой и сказала, что и у нее, и у ее соратниц не было цели оскорбить православных верующих. Эти слова оправдания православный деятель считает недостаточными, особенно учитывая, что участницы акции так и не извинились перед святейшим патриархом Кириллом и главой российского государства Владимиром Путиным за чудовищно оскорбительные выражения с использованием священных текстов и молитв, перемешанных с бранью. Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Радонеж. Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
спас, спаси меня. Я грешен, но я Твой. Я никогда от Твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Церковный календарь. Немало внимания уделяет святой Афанасий церковному календарю. С трепетным благоговением святой труженик старался собрать, составить списки святых, осторожно подойти к внесению в православный календарь западных святых, расположить собранное, сделать замечания, проверить данные, поделиться думами об иллюстрациях и необходимости обращения к Рублевской иконе, поместить дополнительные сведения, сказать свое слово об иконах Божьей Матери, руководствоваться более верными пособиями. С любовью отметить, что занимается литургической работой охотно, хотя силы и дни на исходе. Из писем. Я составляю списки всех канонизированных русских святых. Будет, во-первых, общий хронологический список всех русских святых, и, во-вторых, списки святых по местам их земного жития и земных подвигов. Еще во время Священного Собора 1918 года в богослужебном отделе Собора был одобрен мой доклад о том, чтобы в каждой епархии были составлены списки святых. Я с давних пор собираю службы русским святым, каковых служб нет в Минеях. Таких служб еще многих не достает. Сейчас я мечтаю о составлении русской дополнительной Минеи, в которой были бы по возможности все, какие имеются службы русским святым. К епископу Грузинской Православной Церкви Зиновию Мажуге. В настоящее время я собираю материалы для сборника «Святая Русь». В этом сборнике в качестве основной части будет месяца слов Православной Русской Церкви с рапорями и кондаками, который будет состоять из двух частей. Месяца слов собственно русских святых и месяца слов святых, которые не были русскими, но которых по тем или иным причинам особенно чтит и любит русский народ, и которые поэтому должны быть близки и дороги православной русской церкви. В эту вторую часть я предполагаю внести имена святых братских церквей, южнославянских и грузинской. Одним из выражений братской любви нас, русских к вам, грузинам, должно быть молитвенное чествование тех, кто дорог вам, кого любите и чтите вы, как ваших святых. Поэтому нам, православным русским людям, подобает знать имена ваших грузинских святых и иметь возможность прославлять их в дни их памяти чтением хотя бы кратких молитвословий. Тропаря и Кондака. К митрополиту Киевскому и Галицкому Иоанну Соколову. Явилась необходимость уточнить дни памяти преподобных отцов Киево-Печерских. Только после соответствующего синодального постановления мы будем иметь полное право пополнить наши церковные месяцесловы и в календарь на 1958 год внести имена новых для нас святых. Был обрадован, когда, будучи еще не на свободе, узнал, что святейший наш патриарх обратился, кажется, еще в 1949 году, к предстоятелям поместных церквей с просьбой выслать полные месяцесловы святых, чтимых там житийными сведениями и службами. Вопроса о внесении в православный календарь имени святой Женевьефы я коснусь с трех сторон. Агеологической, церковно-канонической и назидательно-практической. Пусть пока, а может быть и навсегда, святая Женевьефа будет чествуема как местная святая в Париже, возможно, и во всей Франции. Ее имя может быть вносимо в агеологические труды и календари Парижского экзархата. А со внесением всего имени православный календарь, предназначенный для России, следовало бы повременить. Надо предварительно широко осведомить русских людей о состоявшейся канонизации, в ее законности, в бесспорной возможности внесения православный календарь такого несколько необычного для православных имени. Располагать имена примерно в таком порядке. Первое. Имена вселенских святых, коим есть службы в наших минеях. Второе. Имена русских святых и икон Божьей Матери, коим есть службы в минеях месячных и дополнительные. Третье. Имена всех прочих русских святых. Четвертое. Имена всех вселенских святых, кроме внесенных в первый отдел. Пятое. Иконы Божьей Матери, кроме помещенных во втором отделе. В третьем и четвертом отделе имена располагать по возможности в хронологическом порядке. При каждом имени поставить хронологическую дату. Имена русских святых выделить другим шрифтом. Красным обозначат только великие праздники, а в воскресные дни только одну строку с обозначением недели, по Пятидесятнице и подобное. Указание апостольских и евангельских чтений вынести из месяцесловной части и поместить отдельно. Келейно полагается читать не по указателю, а по отдельной главе Евангелия и по две главы апостола. Указатель же чтений более нужен в богослужебных указаниях. В месяцеслове оставить только одни имена и праздники. Кроме месяцеслова, святых, помещался еще краткий подъемный список имен подвижников благочестия и некоторых деятелей церкви. Не будет ли полезно сие в нашем календаре? Календарь издается от имени Московской патриархии. Здесь должно быть меньше всего личного. Памяти святых одну от другой следует отделять точкой. Хотелось бы выделить наших родных русских угодничков Божиих. Мы почитаем всех святых, мы призываем всех их на помощь, всех прославляем, но своих родных мы должны знать и помнить в первую очередь. О своих надо прежде всего промышлять. О них мы почасту совсем забываем. Замечание. Непонятно, почему в правиле говорится «после весеннего равноденствия», но не ранее 21 марта, когда даже в церковно-славянских межзасловах по 6 марта пишется «день имать часов 12 и ночь имать часов 12». С 1941 года начался новый идиктион. В календаре не следует писать так «сыф ап», «сыф муч», «сыф кн», а достаточно только «ап», «муч», «кн», потому что все имена, внесенные в календарь, имена святых. Старался внимательно проверить месяцы слов. Но одному это сделать нелегко. Поэтому я прошу еще раз проверить. Нельзя ли это дело поручить двоим и не таким старикам, как я? При этом надо отметить все имена и дни памяти, которые вновь внесены в месяцы слов. Например, имена грузинских и румынских святых. В соответствии алфавиту имен в большом требнике следует отметить отдельно Авраамий только один раз, 14 февраля, и Авраамий во всех остальных случаях. Не могу не поделиться горькими думами по поводу иллюстрации, коими предположено украсить наш календарь. Здесь все должно быть по точно определенному плану, по строго выдержанной системе. Так, несомненно, это должно быть и в отношении иллюстрации. Такой план, такая система, кажется, сами собой напрашиваются. Снимки с икон господских, снимки с икон богородичных, снимки с икон святых и так дальше. Календарь наш, несомненно, попадет и за границу. Там, как известно, в настоящее время большая тяга к православию, и именно русскому православию. Там, в частности, большой интерес к православной древнерусской иконе. Во многих храмах недостаток праздничных икон, необходимых для внесения их на поилей. Наши репродукции могли бы восполнить этот недостаток. Если бы в нашем календаре предположенный ряд снимков с икон начался снимком с иконы всех русских святых, это не было бы даже нарушением преднамечаемого мной плана. Ибо на сей иконе и Троица Рублева, и Владимирская в центре, и Казанская в группе казанских святых, и даже Знамение и София в новгородской группе. С горькими думами по поводу иллюстрации честно связаны и огорчением по поводу распространения снимков икон, далеких от церковного древнерусского стиля. И, соответственно, высказывание о необходимости обращения к прекрасному рублевскому благодатному искусству. Я получил священное изображение двунадесятых праздников. Очень-очень благодарен, пишет святитель архимандриту Свято-Троицкой Сергию Лаври Федориту Воробьеву. Но не могу не высказать и некоторое огорчение. Почему Лавра преподобного распространяет религиозные картинки, а не святые иконы? Ведь насколько было бы лучше, если бы вместо недовольно неискусной картинки Святой Троицы был бы цветной снимок лаврской иконы Святой Троицы? Горько и обидно. Светские безрелигиозные издательства, можно сказать, во множестве распространяют в своих изданиях цветные снимки с Рублевской Святой Троицы. А Троицкая Лавра игнорирует Рублева. А я думаю, с какой охотой и иностранные посетители Лавры стали бы приобретать снимки с Рублевской иконы. Ведь за границей очень-очень интересуются русской иконой. Именно иконой, а не картинками. Какой роскошный снимок с Рублевской Троицы в роскошном альбоме о древнерусском искусстве, изданном организацией ЮНЕСКО, существующей при ООН. А в Лавре продаются только аляповатые картинки. Так и о других картинках. Грустно, больно, обидно. А ведь у Лаври есть полная возможность распространять среди православных снимки с хороших православных икон. Как знаю, и для Лаври работает художник, написавший образ всех русских святых. Имеется в виду Мария Николаевна Соколова, скончавшаяся в 1981 году. Какие прекрасные оригиналы в церковном древнерусском стиле она могла бы написать. И как это ценно было бы, если бы из Лавры Сергиевой богомольцы разносили снимки со святых икон, а не с каких-то картинок. Утешаюсь тем, что в календаре на 1957 год будет снимок с иконы всех святых русских, может быть, даже с цветной фотографией. Мою икону уже взяли в Москву для фотографирования. Полагаю, что если давать в календаре изображение святого князя Александра, то только в иноческом одеянии. Другого изображения Древняя Русь не знала. Ведь только Петр I, ненавистник монашества, дал распоряжение запретить изображать святого князя в иноческом одеянии. Кажется, пора нам отменить это императорское распоряжение и возвратиться к древней церковной традиции.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Пасха посреди лета. Еженедельная совместная программа «Радио Радонеж», Свято-Тихоновского православного богословского института и братства во имя Всемилостивого Спаса, посвященная столетию прославления преподобного Серафима Саровского. Дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл передач, посвященный великому событию жизни Русской Православной Церкви. 100 лет назад, в 1903 году, Святейший Синод принял решение прославить в лике святых Русской Православной Церкви великого подвижника и молитвенника, преподобного Серафима Саровского. Новый цикл откроет вам, дорогие наши слушатели, интересные страницы истории и современной жизни Саровского монастыря, Дивеевской обители. Мы расскажем об истории храма преподобного Серафима в Сарове, о канавке Пресвятой Богородицы, о чудесах исцелений по молитвам преподобного, о литературе, посвященной преподобному Серафиму и его современникам. В частности, совсем недавно вышла в свет книга о великой блаженной Пелагее Ивановне Серебренниковой, чья могилка находится в Дивеево за алтарем Троицкого собора. Эту книгу, как и многие другие интересные издания, вы можете приобрести в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Там же, в магазине «Православное слово», продолжается сбор пожертвований на возрождающийся храм преподобного Серафима в Сарове. Весь советский период на месте этого храма пребывала мерзость запустения. В последние годы помещение храма занимал театр. Сегодня, по милости Божией, храм преподобного Серафима возрождается, воссоздан его внешний вид, заканчивается роспись и внутренняя отделка. В нашей передаче вы услышите также рассказы интересных людей, непосредственно связанных с жизнью сегодняшних Сарова и Дивеева. Мы планируем сделать этот цикл настолько продолжительным, насколько это позволит материалы и силы редакции. Конечно же, важны будут и ваши отклики, дорогие наши слушатели. Просим присылать их по адресу 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж, программа «Пасха посреди лета». Деяние Святейшего Синода. 29 января 1903 года. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 70 лет тому назад, во второй день января 1833 года, в Саровской пустыне мирно отошел ко Господу блаженный старец иеромонах Серафим. Свою высокую истинно-христианскую подвижническую жизнью он еще у современников своих стяжал общую к себе любовь и веру в действенную силу пред Богом его святых молитв.
а после его блаженной кончины память о нем, утверждаемая все новыми и новыми знамениями милости Божией, широко распространяется в православном русском народе и с глубоким благоговением им чтится. Вся жизнь его представляет высоко поучительные образцы истинно христианского подвижничества, пламенной веры в Бога и самоотверженной любви к ближним. Еще юношею он оставляет родительский дом в городе Курске и никому неведомый приходит в Саровскую обитель. Здесь он начинает жизнь свою с первых степеней послушания и смиренно проходит их, от всего приобретая любовь к себе и уважение за свою кротость и смирение. 8 лет проходит предварительный искус в готовности его вступить на путь иноческой жизни, и 13 августа 1786 года принимает иноческое пострижение с именем Серафима, а через 2 месяца поставляется в сан иеродиакона. Ограждаемый смирением, отец Серафим восходил от силы в силу в духовной жизни. Как иеродиакон он все дни с утра до вечера проводил в монастыре, а вечером удалялся в пустынную келью, проводя там ночное время в молитве и рано утром опять являясь в монастырь для исполнения своих обязанностей. 2 сентября 1793 года он рукополагается в сан иеромонаха и, свящей ревностью и усугубленную любовью, продолжает подвязаться в духовной жизни. В нем раскрывается жажда высших и высших подвигов. Он покидает монастырское общежитие и удаляется для подвигов в одинокую пустынную келью в глухом сосновом Саровском лесу. 15 лет проводит здесь в совершенном уединении, соблюдая строгий пост и непрестанно упражняясь в молитве, чтении Слова Божия и телесных трудах. Подражая древним святым столпникам, он, подкрепляемый и утешаемый благодатную помощью, 1000 дней и ночей проводит, стоя на камне, с воздетыми к небу руками, повторяя молитву: «Боже, милостив буди мне грешному». Окончив отшельническую жизнь, он снова приходит в Саровскую обитель и здесь, как бы в гробе, заключается в затвор на 15 лет. Весь осиянный благодатью Святаго Духа, через непрестанное молитвенное возношение ума и сердца к Богу, он неоднократно удостаивался видений из горнего мира. Созрев в духовной жизни, он, уже старец, всего себя посвящает на деятельное служение ближним. И богатые, и бедные, и знатные, и простые ежедневно тысячами стекались к его келье, и, падая ниц пред согбенным старцем, открывали тайны своей совести, поверяли свои скорби и нужды и принимали с искренней любовью и благодарностью каждое его слово. Всех благословлял, поучал, назидал, многих исповедовал, больных исцелял, многим давал лобызать висевшее у него на груди медное распятие, его материнское благословение. Некоторых обнимал и лобызал с приветствием: «Христос воскресе!» Духовная радость проникла старца настолько, что его никогда не видали печальным или унывающим. И это радостное настроение духа он старался передавать и другим. Из добродетелей христианских его более всего украшали кротость и незлобие, крайнее смирение и нестяжательность. Совершив свое земное поприще, чистой душой, смиренный и любвеобильный старец тихо и мирно почил о Господе, стоя на коленях пред иконой Божией Матери умиления, с поникшей главою и руками, приложенными к персям. После его блаженного в Господе успения память о его высоком подвижническом житии не только не ослабевает, но постоянно все более и более возрастает и утверждается среди православного народа русского во всех его сословиях. Православный народ в глубине сердца чтит блаженного старца истинным угодником Божиим и верует, что и по отшествии своем из всего мира он не оставляет своим предстательством пред Господом всех притекающих к нему. И Господь Бог дивный и славный во святых своих, благоволил явить молитвенным предстательством отца Серафима многие чудесные знамения и исцеления, вполне разделяя веру народную в святость преснопамятного старца Серафима. Святейший Синод неоднократно признавал необходимым приступить к должным распоряжениям о прославлении праведного старца. Преосвященным Тамбовским дважды, в начале и в конце 1897 года, представляли в Святейший Синод собрание копий письменных заявлений разных лиц о чудесных знамениях и исцелениях, совершившихся по молитвам отца Серафима. Посему Святейший Синод в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, по молитвам старца Серафима совершающихся, воздав хвалу дивному во святых своих Господу Богу, присно благодеющему твердой в праотеческом православии российской державе, и ныне, во дни благословенного царствования благочестивейшего государя императора Николая Александровича, как древле, благоволившему явить прославлением всего благочестия подвижника новое и великое знамение своих благодеяний к православному народу русскому, подносил его императорскому величеству всеподданнейший доклад, в котором изложил следующее свое решение. Первое. Благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыне, признать в лике святых благодатью Божию прославленных. Братья и сестры, вы слушали первую передачу, открывающую новый цикл «Пасха посреди лета», посвященный столетию прославления преподобного Серафима Саровского.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 7 по 12 августа ВВЦ «Павильон 70». Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть вас в своих келейных молитвах имена жертвователей радио «Радонеж», рабов Божиих Анны, Андрея, Екатерины, Антонина, Николая, Дмитрия, Любови, Натальи, Владимира, Марии, Геннадия, Зои, Александра, Елены, Павла, протоиерея Владимира, Галины.